Добрый день! Сегодня в эфире радио «Воскресенье» программа «Молодежное служение» и я, ее ведущая, Мария Янцевич. Программа посвящена знакомству с воцерковленной молодежью, с их жизнью, самореализацией и несением служения в мирском обществе. Сегодня у нас в гостях Александр Степаненко. Здравствуйте, Александр, расскажите немного о себе.
Здравствуйте! Ну, хочу начать с того, что я с Украины, вот, приехал сюда, в Екатеринбург, по приглашению митрополита Кирилла. И подиаконствую, и несу послушание дежурного помощника инспектора в Екатеринбургской духовной семинарии. Вот. Приехал я сюда благодаря такому прекрасному проекту, как Содружество православной молодежи. Это международный съезд от Курской митрополии. Вот. Берет начало еще в 2007 году, когда было восстановлено каноническое общение РПЦ и РПЦЗ. Вот. И с 2007 года каждый год, теперь уже в этом году 11-й съезд был. Вот, и благодаря этому съезду я и попал сюда.
А как именно так получилось, что, поучаствовав в этом съезде, вы оказались в Екатеринбурге?
Ну, так как в этом году было столетие дня расстрела царской семьи, главной тематикой этого съезда была как раз-таки царская семья, вот, и большую часть этого содружества, большинство времени этого содружества мы проводили как раз в Екатеринбурге. Жили мы в паломническом центре на Ганиной Яме, вот, и посещали многие места, связанные с царской семьей, с их последними днями жизни, вот. Были на ночной патриаршей службе, участвовали в крестном ходе, вот. А потом, уже перед отъездом, мы давали содружеством всем концерт в епархии. И после этого концерта владыка, митрополит, нас пригласил к себе, именно украинскую делегацию. И вот мы, зная его любовь к украинской культуре, к украинским народным песням, мы вот пели для него. И ему, ну, настолько это понравилось, он начал нас расспрашивать, откуда мы, кто мы такие. Вот мы с ребятами вот рассказали, что мы студенты Почаевской духовной семинарии, приехали сюда с содружеством. Вот. И он приглашал к себе всех семинаристов, спрашивал, кто на каком курсе учится. И так как я уже закончил семинарию, он пригласил меня к себе нести вот послушание при епархии и в семинарии.
Расскажите про Почаевскую духовную семинарию. Сколько лет вы там учились?
Ну, получается, учился всего там 4 курса. Но я, ну, так как здесь в семинарии говорят, был нулевой курс или подготовительные курсы к поступлению в семинарию. Вот. То есть я сначала прожил просто в семинарии, неся разные послушания. Потом уже поступил на первый курс через год. И вот в этом году я уже закончил Почаевскую духовную семинарию. Что хочется рассказать, это, ну, вспоминая Почаевскую семинарию, очень хочется отметить строгость и дисциплинированность порядков вот в нашей семинарии, потому что очень много разных работ, очень много разных послушаний семинаристы исполняют, потому что вот Лавра Почаевская нас кормит, она нас спонсирует всем, чем нужно, она дает нам свет, отопление, а мы, в свою очередь, отплачиваем монахам своим трудом. Вот, поэтому Почаевская семинария очень славится как такая трудолюбивая, можно даже так сказать, семинария. Очень много послушаний несли в Почаевской семинарии и в Лавре наши студенты.
А кроме послушания, у вас что-то еще осталось в памяти, которое что-то важное, что было в семинарской вашей жизни, запомнилось, повлияло на вас очень сильно?
Запомнилась очень эта любовь наших преподавателей к нам, это во-первых. Во-вторых, это отцовская любовь наших двух ректоров. Так случилось, что я попал в правление вот предыдущего ректора Владыкина Фанайла, теперь уже Луцкого и Волынского, а потом Владыки Серафима, епископ Серафим Залезницкий. Он некоторое время был на покое, жил в Москве, вот. А когда уже его направили, назначили к нам в семинарию ректором, он сразу же нас поразил своим таким отцовским расположением. Вот к нам. Он сразу же нам начал говорить о том, что вот вы не просто мои подчиненные, вы здесь должны стать как будто моими детьми, а я как ваш отец, потому что все-таки послушание ректора, которое он нес, он к нему очень ответственно относился и старался любыми способами ответственно вот это показать, насколько он любит студентов и преподавателей, и насколько он очень добрый был. Сейчас уже тоже, конечно, вот в этом году поменяли опять ректора, я уже не знаю, какая судьба дальше будет в семинарии, но вот за преподавателями, в том числе за Владыкой Серафимом, я очень скучаю. И вообще за своими однокурсниками, потому что за этих 5 лет, которые я прожил в семинарии, у меня очень было много друзей, за которыми я сейчас очень скучаю, потому что я очень далеко от них, как и от всех своих остальных родных. Но пути Господни неисповедимы, и я знаю и верю в то, что если я оказался здесь, значит, я оказался не просто так, и значит, есть в этом какой-то промысел Божий.
Расскажите, как давно вы в храме? У вас воцерковленная семья?
С детства я в храм редко ходил, родители у меня не очень воцерковленные. Мама начала ходить в церковь с моим поступлением в семинарию, а папу, ну, вот как-то не получается до сих пор осилить. А сам я начал ходить в церковь летом между 7 и 8 классом после первой поездки в Почаевскую лавру, первой паломнической поездки. Я тогда больше воспринимал эту поездку как обычную стандартную экскурсию от школы, вот, но поехав туда, вот, посмотрев на жизнь вот почаевских монахов, преклонившись вот тем святыням, посмотрев, какое количество людей приезжает в Лавру поклониться вот этим святыням с разных уголков земного шара, вот, я начал ходить в церковь, понамарить, и вот как-то со временем, по примеру вот своего духовника, вот мне тоже захотелось пойти по этой тропе пастырского служения, что я и сделал, поступив в Почаевскую семинарию.
Как вы видите продолжение своего жизненного пути? Может быть, у вас есть мысли о монашестве, или вам все-таки ближе семейная жизнь?
В начале вот моего семинарской учебы, первый и второй курс, и на подготовительных курсах, я был полностью настроен именно на монашество. Я очень хотел стать монахом, принять постриг где-то в каком-то монастыре, но очень мама огорчалась, слыша это. И вот я не знал, что мне делать, как поступить. И вот один из духовников у нас есть был на Украине, Схерхимбрит Кирилл, он был духовником Браиловского женского монастыря, сейчас он умер уже. Он мне, зная мое расположение к монашеству, он сначала и советовал мне монашество идти. Потом уже, узнав вот то, как моя мама огорчается моему решению, он сказал, что лучше пока не спеши, а потом уже будет видно, и пока лучше не стоит говорить о монашестве. Вот, И я как-то больше начал общаться с девушками, и желание идти в монашество пропало само собой. Вот так как-то. Хотя сейчас тоже очень часто мелькают такие мысли вот насчет монашества, но уже это совсем не то, что было раньше. И как-то посмотрев, например, своих однокурсников, которые женятся, у многих моих однокурсников уже есть дети, некоторые уже в священном сане служат на приходах в разных областях Украины. Вот, по их примеру я тоже как-то посмотрел и решил, что вот я хочу создать настоящую православную семью, которая должна продолжить православный род. Не знаю пока, в Украине или в России это еще неизвестно, я не могу сказать, потому что я не знаю, как дальше пойдет, буду ли я здесь, или вообще, где я буду в будущем. Этого я не могу знать, вот, так что дальше мы увидим.
Какие трудности или испытания приходится вам проходить при несении вашего служения?
Ну, в самом начале очень трудно мне было вникнуть в архиерейскую службу, потому что, когда я учился в семинарии, я нес послушание на клиросе, я пел, и практически с хора я не следил никогда за архиерейским богослужением, тем более за тем, что там делают иподиакона, какие там происходят действия в алтаре. А когда уже сюда приехал, я понял, что это не так легко, как казалось на первый взгляд, потому что столько разных есть нюансов, и у каждого архиерея могут быть какие-то в разных мелочах свои особенности, вот, которые потом в итоге оказываются совсем не мелочами. Первые трудности — это было выучить именно, что делает та или иная пара иподиаконов на службе, запомнить, что должен делать сначала репитчик, потому что я сначала был на репидах, я очень много ошибок делал. Потом я стоял на жезле, был жезлоносцем, тоже очень много ошибок делал, что я очень благодарен нашему митрополиту Кириллу за его терпение, что он терпел вот эти мои какие-то ошибки, промахи. Вот. Изначально первые трудности вот это были запомнить все действия, которые должен делать иподиакон. Очень внимательным нужно быть на службе, потому что если ты все делаешь правильно, кто-то другой может что-то делать неправильно, и его нужно поправлять или что-то подсказать, помогать. Плюс это ранний подъем, потому что владыка очень часто, исполняя свои вот архипастырские обязанности, владыка очень часто ездит по разным приходам, по разным храмам Екатеринбурга, и не только Екатеринбурга. И очень часто нужно жертвовать своим сном, раньше вставать, готовить все к богослужению, чтобы владыка, когда приехал уже в храм, все было готово. И можно сказать, даже если мы сами не молимся, исполняя все эти обязанности, думая за каждую мелочь, чтобы все было четко, даже если мы сами не молимся, но мы любым способом должны сделать так, чтобы другим людям было удобно молиться, как и митрополиту Кириллу, так и всем прихожанам, которые приходят на это богослужение, потому что для прихожан посещение архиерея, само архиерейское богослужение – это очень такое важное событие, особенно это если когда в какой-то деревне архиерейское богослужение, людям не часто такое приходится видеть, и очень приятно на себе ощущать ту гостеприимность, которую оказывают нам прихожане того или иного храма, когда к ним приезжает владыка, и они рады видеть как владыку, так и всех, кто с ним приехал, всех, кто вот чем-то помогает владыке, и кто хоть как-то хочет сделать торжественнее их богослужение.
А чем вы занимаетесь в свободное время, если оно у вас, конечно, бывает? Потому что, насколько я знаю, владыка Кирилл служит достаточно часто.
Да, владыка Кирилл очень часто служит, очень часто ездит, но и свободное время тоже бывает, потому что, ну, если я, допустим, даже если я не учусь, но вот по благословению владыки я сейчас готовлюсь к поступлению в магистратуру Екатеринбургской духовной семинарии. Вот, и также ребята-семинаристы тоже должны ходить на учебу, вот, потому что много семинаристов и подиаконствует у владыки, вот, и, ну, иногда это и хорошо, что много и подиаконов, потому что кто-то может поехать, а кто-то может остаться, быть на лекциях, разных послушаниях в семинарии. Я, например, как я провожу свое свободное время, ну, стараюсь немного общаться с друзьями, с которыми я еще подружился на содружестве. Вот, потому что в содружестве православной молодежи участвовала также и Екатеринбургская епархия, и от нее были многие ребята с самого Екатеринбурга. Вот я с ними еще познакомился на содружестве, и сейчас мы продолжаем свое общение. Вот, общаюсь с друзьями, готовлюсь к магистратуре, читаю разные книги, люблю пересматривать фильмы тоже в свободное время, очень много знакомлюсь с новыми семинаристами, посещаю какие-то новые места Екатеринбурга, в которых я еще не был, потому что сам Екатеринбург – это очень красивый город. Я, ну, не представлял себе, как это Екатеринбург настолько, во-первых, настолько огромным, а во-вторых, что это настолько развитый город, потому что, ну, как-то, когда говорят про города России, в основном город – это Москва и Санкт-Петербург, а об остальных городах меньше разговоров. А вот когда я приехал сюда, я был поражен той красотой и той развитостью вот именно этого города, потому что город очень красивый, есть куда сходить, есть очень красивые, интересные места, как в самом Екатеринбурге, так и за его чертой. Поэтому, ну, очень часто даже одному, если не получается с кем-то, с друзьями, хочется одному просто прогуляться, посмотреть город. Также, если я, бывает, где-то не выезжаю с владыкой на службы, я могу просто посетить как Троицкий собор, который возле семинарии, так и какие-то другие храмы, потому что очень много красивых и больших храмов в Екатеринбурге, и каждый по-своему красив, у каждого есть какие-то свои особенности, своя история, каждый храм интересен чем-то. Вот, поэтому в свободное время здесь есть чем заняться.
Может быть, есть еще какие-то сферы в церковной или в какой-то другой творческой сфере, которые вы бы хотели освоить?
Ну, насчет этого я не так часто задумывался. Есть, конечно, что-то такое, чем бы хотелось заняться помимо вот и подиаконского служения. Вот смотришь на многих священников, которые занимаются с молодежью. Это очень интересно, работать с молодежью, с маленькими детьми. Есть священники, которые занимаются какой-то научной деятельностью. Это тоже очень интересно. Вот преподаватели многие из семинарии, вот по их примеру тоже хочется вот больше чем-то какой-то научной деятельностью заниматься, потому что это и вправду, во-первых, интересно, а во-вторых, это может быть, может принести такой существенный вклад как и в саму семинарию, так и в будущее священство, потому что каждый семинарист – это уже потенциальный священник, и вот к нему нужно вот относиться так, как ты хотел бы относиться уже к своему будущему духовнику, потому что это очень ответственная миссия, которую не каждый на себя решится принять, но вот эти ребята, вот они все-таки идут на это, значит, это все-таки что-то значит, и поэтому... А если взять творчество, ну, хотелось бы, да, заниматься каким-то или музыкой, или вот у меня знакомый священник есть, занимается иконописью. Это тоже очень интересно. Приходя к нему в гости, я вот вижу эти эскизы, иконы, которые он сам рисует или со своей матушкой, или реставрируют они многие иконы. Это на самом деле очень интересно. В будущем я бы хотел чем-то заняться таким, вот еще помимо своего священнического служения. Вот сейчас я пока не могу этого планировать, потому что для меня сейчас основное занятие – это, во-первых, иподиаконство, а во-вторых, я сейчас должен заняться своим магистерским образованием, чтобы в будущем, возможно, это мне будет в помощь в моем пастырском служении.
Как вы можете сформулировать главный смысл своего служения?
Своего служения – это иподиаконского или…
Ну, в принципе, в жизни. Служение, вот, которое вы несете в качестве работника церкви.
Ну, во-первых, это, как я уже сказал, это для начала… сделать тот настрой, в котором людям будет удобно молиться, в котором они вообще смогут молиться. То есть то служение, которое я сейчас осуществляю, это как раз я занимаюсь тем, ну и вообще ребята и подиакона занимаются тем, чтобы людям было комфортно, удобно на богослужении, чтобы они могли молиться за себя и за своих родных. А вообще, свое служение – это, ну, каждый христианин – это уже миссионер, потому что в первые века христианства, когда многие язычники смотрели на пример первых православных христиан, первых монахов, когда только зарождалось монашество, вот, и уже по примеру жизни вот первых христиан, эти язычники начинали веровать. Они принимали христианство, потому что они видели, насколько строги к себе вот первые христиане, и ради чего они вообще вот так себя ущемляют. И они принимали, вот по примеру этих православных христиан первых, принимали христианство. Так и в наше время каждый человек, который ходит в церковь, и если люди знают, что этот человек регулярно ходит в церковь, он уже миссионер, и по его примеру судят, вот какие люди в церковь ходят. Если, допустим, семинарист как-то себя ведет неподобающе, занимается не тем, чем должен заниматься семинарист, люди и будут думать, что вот все такие православные христиане, вот они все такие плохие. И опять же, если человек как-то себя ведет перед людьми благоговейно, если он нормально общается с людьми, тоже как-то почтительно, с уважением, это уже предрасполагает как к человеку, так и к его вере, потому что люди будут понимать, что вот человек ходит в церковь, все-таки у него правильное воспитание, если православное, потому что, может, слова священника на проповеди оказать меньшее влияние на человека, чем просто если человек какой-то, который ходит в церковь, или если священник просто пройдет по улице смиренно, благоговейно. И это может оказать большее влияние, чем какие-то слова на проповеди, потому что вера без дел мертва есть. Если вера только на словах, а на делах ты ничего этого не исполняешь, то какой смысл тогда во всем этом? Служение православного христианина – это прежде всего его пример, который он подает людям своим поведением.
Ну и в заключение нашей передачи скажите, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям?
Слушателям прежде всего хотелось бы пожелать не бояться ходить в церковь, потому что очень многие люди неверующие, которые даже если хотят, начинают как-то интересоваться церковной жизнью и хотят пойти в церковь, они, во-первых, боятся того, что вот они придут первый раз, а там уже люди как бы все свои, можно так сказать, и что они чувствуют себя, во-первых, чужими. Также хочу призвать людей, которые уже давно в церковь ходят, что не нужно сразу кидаться на людей. Если вы видите, что женщина пришла без платка или без юбки, если этот человек не знает и ему никто не объяснил, то лучше от этого не станет, если вы сразу накинетесь на человека с какими-то своими замечаниями или таким недовольством. Лучше, ну, посмотреть, да, если человек первый раз пришел, увидел он, что все люди как приходят в церковь. В следующий раз он придет так, как надо, так и как остальные. Не нужно также судить людей по первому же их какому-то поведению и поступку, потому что никогда не знаешь, что у человека делается внутри и с какими проблемами он пришел в церковь. И также не надо думать, что люди, вот, какие уже давно ходят в церковь, несут какое-то служение уже в церкви, как какие-то, как клирики на хоре, так и по диаконам, пономари, и священнослужители. Не нужно думать, что это люди уже все, они святые, и они там должны вести себя, как там в книгах, в житии святых описывается. Потому что, как говорил один святой, что церковь — это не сборище святых, а толпа кающихся грешников. Не надо думать, что вот священник, он все, он должен себя там вести, ангел на земле. Он такой же человек, как и все мы. Он делает те же ошибки, он подвержен тем же страстям, тем же грехам. И даже если кто-то с уже более таких церковных кругов впадает в грех, не нужно это очень сильно осуждать, потому что неясно, где окажемся завтра мы, чем мы будем заниматься и вообще какая наша будет последующая жизнь.
На этом наша программа завершается. Спасибо, Александр. Спасибо вам, дорогие слушатели, помощи Божией вам в вашем служении. Thank you.